Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Псилат и Шарим. Мы находимся ближе к концу первой главы. Сказано тут так. После того, как мы осознали это, нетрудно понять важность возложенных на нас заповедей и ценность отданного в наши руки служения. После того, как мы осознали это, осознали что? Что мы осознали? То, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии. О том, что у человека есть душа и есть тело. Основное, что есть в человеке, это его душа. Единственное, что есть еще и оболочка тела. Душа, которая пришла в этот мир. Не может такого быть, чтобы она пришла для этого мира материального. Потому что ничего не может успокоить ее в этом мире. Она предназначена для мира грядущего. И об этом мы с вами подробно говорили на прошлом занятии. И вывод основной, который был сделан, о том, что суть пребывания человека в этом мире, как всего лишь явление временное, для того, чтобы в конечном итоге постичь мир грядущий. Это то, что мы с вами осознали в прошлый раз. Сказано, после того, как мы осознали это, теперь понятно, уже мы вспомнили, что значит осознали это. Осознали тот факт, что человек пришел в этот мир не для жизни в этом мире, а всего лишь как подготовка к грядущему миру. Теперь нетрудно понять важность возложенных на нас заповедей и ценность отданного в наши руки служения. То есть, это единственное, что у нас есть. Если человек плывет на лодке, и его река постепенно тянет к бездне и к водопаду, куда он может сейчас рваться и уйти. И он там внутри, у него есть весла. Он что, не возьмет эти весла, чтобы начать грести и спасти себя? Так и мицвот, так и повеление Творца, для чего он нам дал? Для того, чтобы мы тут, в этом мире, использовали их, чтобы добиться удела своего места в грядущем мире. То есть мы должны понять, после того, как мы осознали это, что место человека вообще не в этом мире, это место, оно временное. Теперь нетрудно понять важность возложенных на нас заповедей. До какой степени это важно? Это спасение всей нашей жизни. Это единственное, что у нас есть. И ценность отдана в наши руки служения. И тот факт, что мы можем, имеем эту возможность, как еврейский народ, как каждый, который получил эту возможность служить самому Творцу. Ведь именно эти средства приводят нас к истинному совершенству, которое без них вообще ничего не достижимо. Снова возвращаемся к той же самой мысли, простой, мне казалось, уже много раз повторенной. Надеюсь, что поэтому ясно, то мицва, суть мицвы, мы уже много раз говорили, в чем она состоит, в том, чтобы человека сделать более совершенным. Еще раз повторю. Мицва от слова цивуй, повеление. Если человек, он хочет что-либо выполнять, не надо ему повелевать. А если ему повелевают, по-видимому, этого он не сильно хочет. Поэтому надо повелеть ему.
Если очень много митцвот, которые мы хотим, или есть лавы, которые мы не хотим, и тем не менее Тора повелевала, есть червей, не есть червей, или в субботу три трапезы, выпить хорошего вина и так далее.
В всяком сомнении, что есть у нас много митцвот, которые мы никогда не доходим. И так как все воля Творца, то, по-видимому, Он нам и посылает те самые митцвот, которые нам необходимо выполнить в этом мире. Если уже мы это упомянули, так скажем, это более конкретно. Так как мицва направлена вопреки воле человека, то есть хочется что-то другое, а приходит Тора и говорит, нет, надо мицаве, я повелеваю тебе делать это таким образом, вот это нельзя, а это наоборот надо. Говорит нам Рав Хаим Виталь в книге «Шарей душа» о том, что точно так же, как есть в душе человека 613 частей, точно так же, согласно этому, есть 613 заповедей. Ну, естественно, все интересуются, ведь в наше время нету 613 заповедей. Как вы можете понять, скорее всего, в наше время уже нету и всех 613 частей. И тема эта очень глубокая, конечно, мы ее касаться не будем. Но смысл ее, он очень прост, то, что мы уже упомянули тут, несмотря на то, что количество мицвот гораздо меньше. Алиф, бет. Мы не всегда, не все выполнение всех мицвот, даже те, которые есть в наше время, мы доходим. Мицват пидьона бен. У вас родился первая дочь. Что вы делаете? Вы навеки вечные, у вас нету пидьона бен. Это хорошая мицва, но это нету. Не всегда мы увидим, что мы удостаиваемся всех мицвот. И причина этому, потому что только воля Творца знает, что человеку нужно исправить. Поэтому ему посылаются только те мицвот, которые и приводят к его исправлению, то есть к совершенству. То есть все мицвот, суть их, это средства привести человека к истинному совершенству. Как мы сказали, если эта мицва она исправляет, то что она исправляет? Она устраняет недостаток, тем самым делая человека более совершенным. И снова вспоминаем конечную цель. А если человек, он становится совершенным в этом мире, тем самым он может максимально приблизиться к Творцу. Однако известно, что цели можно достичь, только собрав все вместе имеющиеся средства, которые служат ее достижению. Бомба. Что это тут он написал? Часто нас спрашивают, а что, нужно все мицвот соблюдать? Вы уверены? Смотрите, есть мицвот, которые хорошо идут, как вы говорите, кидуш, например. Очень хорошо, особенно если сок вкусный. Кто любит вина, это вообще. Или трапезу. Три трапезы. Хорошо, как положено, багидура, плюс милаве малка, плюс онек шаббат, аля пицухим на семечко. Это просто одно удовольствие, это нет проблем. Но зачем все эти зажечь свечи, не зажечь свечи? Это легко, это мизинцем. Мне это не мешает. Может, это лишнее. Кому-то лишнее не это, кому-то лишнее, я знаю, соблюдение каких-то частей кашрута, когда выясняем подробности. Другому не может понять, почему, какая вам разница, то ли кости из рыбы, то ли рыбу из костей в субботу надо. Это всегда появляются вопросы по поводу того, что, может быть, не надо так строго. Когда-то это было, может быть, важно, но сейчас мы же уже живем в мире продвинутом. Может быть, не надо все мицвот соблюдать. Ответ, который тут дается, он такой. Надо это просто хорошо знать и понять. И, может быть, тут место этому чуть подробнее сказать. Слышал однажды интересный машаль. Интересную притчу по этому поводу. Как мы вообще понимаем, как мы понимаем мицвот? Две вещи есть. Одно – это понимание мицвот. Второе – выполнение мицвот. Скажем сначала о понимании. Притча она такая, о понимании. Однажды один простой человек услышал о том, что подушки, на которые человек спят, они делятся на хорошие и на плохие. Хорошие это только пуховые подушки, а все остальные плохие. Ну, он решил о том, что он все-таки должен спать на хорошие. И пошел и купил себе пух. Но только денег у него много не было. Так он купил себе одну пушинку. То есть купил себе одно перо и принес себе домой, поставил под голову и, так сказать, пытался почувствовать удовольствие от этого. Но почему-то он стал даже колоть его, стал это было. То, понял, по-видимому, я купил мало. Насобрал денег, пошел, купил себе такую пригоршню этих пуха, снова поставил себе под голову. Но что произошло? Оно, наоборот, оно только облепило его, не мог себя очистить от этого. Говорит, что за глупости люди говорят? Какой пух? Пух мешает, наоборот. Думаю, не, надо поменять еще больше. Выкицур еще больше, у него от этого в рот стало, он весь был покусан. Пока ему кто-то не сказал, нет, что ты знал. А удовольствие, которое будет у тебя от пуховой подушки, только тогда, когда ты все в наволочку соберешь в одно место и прикроешь. О, вот тогда будет. Это машаль, это притча. Смысл этого. Мицва каждой в отдельности, она совершенно непонятна. Для чего? Как? Для чего нужна эта мицва? Люди совершенно спокойно. Я живу себе спокойно, мне это не нужно. Тяжело понять и осознать глубину каждой из них. Почему? Она точно так же, как отдельное перышко. Если мы возьмемся за одну мицву и будем только ее стараться то ли понять, то ли соблюсти, колоть будет. Возьмем несколько, не смажемся. Понимание всего, тогда, когда мы берем на себя все мицвы, собираем их всех вместе в одно единое целое с общим взглядом, тем самой наволочкой, которая покрывает эту пуховую подушку, вот тогда приходит понимание всех мицвот вместе, а отсюда и каждый в отдельности. Это то, что мы сказали, это то, что говорит нам Рабхам Виталь, о том, что суть мицвот, когда мы это понимаем, что они должны исправить человека, и согласно той мере, как и насколько ему тяжело, настолько и важность этой мицвы, тогда мы начинаем понимать и каждую мицву в отдельности. Каждую мицву в отдельности. Ну, все раз придет и говорит человек, конечно, мицвот это очень важно, все очень хорошо. Я согласен, что мицвот это важно. Но не надо все. Часть хотя бы, это тоже хорошо. Такому человеку что можно сказать? Смотрите, в мире есть понятие, называется совершенство. Что это значит? Это означает, что все находится на своем месте. Вот, например, тот человек, который так считает, давайте обратимся к нему и спросим его. Вот скажите, вот если бы у вас, вот посмотрите на себя в зеркало, да, вот вы человек, да, человек, вот у вас все есть вроде. Давайте попробуем у вас немного. Не то, чтобы там у вас взять там то ли кусочек ноги, или кусочек ушка. Маленькое такое, мочку такую. Давайте уберем, какая вам разница. Сделаем причем это с операцией такой, знаете, что вы не почувствуете даже. Какая вам разница ходить с этой мочкой, без этой мочки? Или немножко шкурки уберем, такое, немного тоже под заморозим, чтобы вам не больно, больно вам не будет. Но зачем вам все? Зачем вам весь организм? Не, я не хочу ничего. У меня все, что, все мое. Я не хочу без чего-то, не хочу. Если я чувствую, что у меня все пальцы, хочу с пальцами, с костями мои кости, не забирайте мне ничего. Даже чуть-чуть, даже мочку уха. Даже один волосок мы не хотим, чтобы у нас сняли без нашего желания. Мицвот это не. Ну, мицвот это, пожалуйста. Это часть организма. Это часть убрать, часть оставить. А мы чего хотим? Хотим совершенства, хотим полноты. Поэтому надо исполнять все мицвот, а не часть мицвот. Потому что если мы будем исполнять часть, в принципе, кто получится? Калека. Назовем. Калека. То есть душа, она частично исправлена, частично нет. Да. Так она и выглядеть будет очень неприглядно. Инвалидом. Инвалидом. Кто-то этого хочет? Кто-то хочет выглядеть телом инвалидом? Нет. Точно так же. По-видимому, он и не хочет, чтобы и душа она выглядела инвалидом. Пойдем дальше. Сказано тут так. Однако известно, что цели можно достичь, только собрав вместе все имеющиеся средства, которые служат для достижения. О, это то, что я имел в виду. Мицва. Она приводит человека к грядущему миру. Это цель человека. Когда мы сможем это сделать? Когда соберем все вместе, все имеющиеся средства, все мицвот мы будем выполнять, не частично. Ничего не устарело. Все то же самое. Если есть мицва, она согласна какой-то болевой точке души человека, которая призвана это исправить. Теперь. Достигнутая цель будет соответствовать силе средств и тому, в какой мере они были использованы. Естественно, как мы уже сказали неоднократно, о том, что конечная цель, то, чего человек достигнет, будет соответствовать те силы средств, насколько мы усилия и приложили для того, чтобы выполнить все эти мицвот. И малейшее различие, которое обнаружится в средствах, проявится с полной ясностью в последствиях, порожденных им, когда придет время достижения той самой цели, которая требовала объединения всех средств, как я писал. Действительно, то, что говорит Люцат, это страшная вещь. Поймите, в этом мире мы это не видим, не замечаем. Мы не замечаем. Тут это не проявляется. Тут это не проявляется. Когда тут человек выполняет что-то частично, когда он выполняет мицву, но не так, как надо, мы тут это не чувствуем. Да, ничего страшного, завтра лучше получится. Но завтра же то же самое происходит. И так день за днем. Мы чувствуем о том, что что-то не то. Мы чувствуем, что мы растем духовными уродами. Вовсе нет. Ой, но где это почувствовать? Где это проявится? Проявится там, когда будет результат. Тогда, когда будет результат. Какой пример можно привести? Я знаю... Может быть, первое, что в сравнении у меня пришло в голову, обыкновенная мама, которая носит в чреве своем ребенка. Есть известные исследования, которые показывают о том, что ощущения мамы, то, что она ест, ее поведение, ее место, где она находится, все влияет на зародыш, все влияет на ребенка. Когда мама курит, или пьет, или принимает наркотики, или еще что-либо делает, это заметно на ребенке, это незаметно. Ребенок рождается незаметно. Когда это проявится? Когда ребенок вырастет. Вначале ничего не видно. То же самое, и этот принцип во всем остальном. Молодой парень, он говорит, а у меня вся жизнь впереди, что я сейчас буду учиться? Видно в том, что его ждет в жизни катастрофа? Вовсе нет. Он надеется, что у меня все будет хорошо. А что со всеми 40-летними, 50-летними, 60-летними, у которых, увы, жизнь разрушена? Они же точно такие же были молодые. Почему мы не видим это? Это проявится только потом, не сейчас. То же самое врачи говорят. Человек свои 20 лет, свои 15-20 лет. Что он делает? Как он ест? С удовольствием. Сколько? Пока они тошнить не начинают. В принципе, мы знаем о том, что все, или по крайней мере большинство болезней человека, они от неправильной еды, точнее от еды избыточной. Но единственное, когда организм молодой, он справляется с этим. Поэтому что человек хочет больше всего? Поесть хорошо на молодой варе. Как? Поел хорошо и залег переваривать. Говорит, еще находится оправдание. Говорит, смотрите, а животные то же самое делают. Они только забывают, что животные, они ходят горизонтально, а человек вертикально. И он построен, чтобы так, а не ложится сразу же после этого. Какой результат всего этого? Человек гробит самого себя. Мы видим это? Вовсе нет. Почему? Потому что это проявится только через 10-20 лет. Сейчас все нормально, ем, все хорошо. Зайдите в больницу, кем она полна? 40-летними, 50-летними. Откуда это все пришло? Они помнят? Нет, 20 лет это было. Это то, что он говорит. И малейшее различие, которое обнаружится в средствах, проявляется с полной ясностью в последствиях, порожденных ими, когда придет время достижения той самой цели, которая требовала объединения в средстве, как я описал. О, в этом мире мы это не чувствуем. Сделали мицву. Хорошо, не сделали, ничего страшного. Но там, в предыдущем мире, это будет все воочию, это все будет открыто, совершенно ясно и открыто. Поэтому очевидно, что заповеди и служения должны исполняться с предельной точностью, подобной той, с какой взвешивают золото и жемчуг из-за их дороговизны. Если мы бы понимали, если мы бы чувствовали, если мы бы могли бы только осознать все величие этого, все величие каждой мицвы, то исполняли бы эту мицву бы с невероятной точностью. Сравнение, которое он дает, как человек, что мы понимаем? Деньги понимаем. Золото дорого стоит. Поэтому какая тебе разница, что ты там меряешь? Давай смерим это золото на весах с рынка. Видимо, это один нормальный человек не согласится с этим. Да, погрешность большая. А какие берут? Аптечные весы? Да, точно, почему-то там... Там каждый миллиграмм, он много стоит. Это не плюс-минус, это надо точно. То, что человек ценит по-настоящему, то он чувствует, что есть в этом ценность, то к этому относится соответствующим образом. Если мы бы чувствовали, что мы не предназначены для этого мира, мира грядущего, ой-ой-ой, как мы бы соблюдали эти мицвот? Нам было бы важно исполнить бы все детали, всех тонкостях, как то и положено. Как взвешивают золото, как жемчуг. Ведь то, что они, то есть заповеди и служения, порождают, несет в себе истинное и вечное совершенство, ценнее которого нет ничего. Видите, эту фразу, это в принципе заголовок всему, это завершение всему. Что заповеди и служения порождают? То, что не порождает, отнесет в себе истинное и вечное. Это одно истинное, оно есть в мире, ничего другого истинного в мире нету. И вечное, потому что порождает наше вечное существование, приводит к совершенству. И ценнее которого в мире ничего нету. Ну, я постарался, может быть, коротко это изложить, потому что и наметил следующий кусок, более детально разобрать. А он для нас краеугольный, он очень-очень фундаментальный. И тут Люцатов, он приходит как бы к концу первой главы, он делает итог, и тут мы сейчас скажем совершенно страшные мысли. Страшные для тех, кому будет тяжело это выслушать. В принципе, Люцата сейчас определит нам, что есть религиозный человек. Если кто-то чувствует, что это не для него, тяжело это будет слушать, то можно выключить экран. Потому что мы сейчас прямо скажем открытым текстом, что есть религиозный человек. Надо подготовиться к этому, к тому, что мы сейчас услышим. Итак, говорит Люцата. Немцену лемедим. Подводит он итог. Отсюда учим, что главное, ради чего существует человек в этом мире. Вы слышите? То есть, каждый из нас существует в этом мире. А ну, прикинем, для чего? Каждый для чего-то. Одни для детей, другие для хорошей зарплаты, третий поехать в какое-то путешествие, а Непал, кто-то Джомолунгму хочет взять. Кто-то для чего-то существует. Смотрите, что говорят, говорит Люцат. Все это хевелевелим. Все это пустое. Человек существует в этом мире для чего? Главное это исполнение заповедей. Первое. Служение. Второе. Умение отстоять воспитание. Третье. По-простому. Лекаем мицвот, лаавод, уламод банисайон. Отсюда мы учим, так он говорит, что главное, для чего существует человек в этом мире, это исполнение заповедей. А почему мы только что сказали? Потому что заповеди, они средства, которые могут привести человека к грядущему миру. Второе, мы сказали, служение. Что такое служение? Это авода, работа, перевести ее. То есть служение Творцу, сейчас мы определим ее более точно, в принципе, оно позволяет нам приближение к Творцу, быть частью Его. И третье, как мы сказали уже перед этим, умение устоять в испытании, нисьонот, проверка человека на испытание. Какие испытания? Весь мир материальный, само материальное тело человека, суть их испытания, дать испытание человеку. Пойдет ли он по пути Творца или не пойдет, будет выполнять мицвот, не будет. Проверяется его истинное желание. Сейчас это все мы подробнее разберем. Итак, есть три составляющие. И в принципе, кроме этого, больше ничего нету, потому что дальше мы увидим, что говорит дальше Люцата. Все удовольствия этого мира следует рассматривать только как помощь, то есть как средства для достижения этих целей. Не более того. Можете представить, что человек просто так слушает наше занятие, для него это просто услышать подобное, это тут же себя раз, говорит, нет, спасибо, я вообще жить не хочу. Не вас, ничего, не надо, спасибо, я лучше запишусь. Вот. Я недалеко, я зоопарк, там свои, лучше там жить. Не надо мы человек. Если человек для этого, я лучше хочу с обезьянами, там приятно. Почему? Потому что то, что тут сказано, это надо понять, надо осмыслить. Вся наша жизнь, она должна быть подчинена одному единственному желанию быть близким к воле Творца. Что это в чем конкретно? Что конкретно делать? Исполнять заповеди 613, то, что осталось от них. Служение, то есть служение Творцу. И умение устоять в испытании. И нести нот испытания человеку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А ну давайте поймем, чуть углубимся в эти три составляющие, поймем тут и поглубже их. Что такое служение? Мы знаем, вот, то, что называют у нас авода, это не имеется в виду физическая работа, чтобы человек работал. Не надо повелевать человеку физическую работу, он и так раб это самому себе, своим желанием добиться материальных успехов и так далее. Человек и так знает, что надо работать. А если повелевает, то чему? Потому что не очень сильно хочется. А что это за работа, о которой говорит? У нас принято называть молитву работой. Молитву. Но только тогда встает вопрос. Если мы скажем о том, что служение Творцу, то есть авода ташем, имеется в виду молитва, так она же одна из заповедей Творца. Так это уже сказано. Мы же уже перечислили заповеди. После этого сказано служение. И после этого сказано испытание. Три вещи. Одно уже включено в другое. Значит, много из этого можно выучить. Балей Мусар учит из этого вещь очень-очень глубокую. и фундаментальную, которую надо нам очень знать. Можно исполнять мицвот. Можно быть человеком религиозным, который исполняет все мицвот, но при этом не быть тружеником. При этом совершенно не трудиться и ничего воистину не исполнять. То есть мицвот на автопилоте. Мицвот автоматом. Без того, чтобы внутри было то необходимое содержание, которое и можно будет назвать служением. По-моему, уже говорили, вспоминал я рав Куперман, Зехар Цадик Левраха, который однажды на одном из занятий он обратился к ребятам и сказал им: «Трудящиеся!» Помните? И я подумал, что это пережитки. Человек все-таки приехал из Советского Союза. По-видимому, он по старой своей закалке, естественно, он обращается. Сейчас времена изменились. И вдруг я подумал о том, что, в принципе, по определению, по сути, учитывая, что он обращался, скажем, к ребятам, которые исполняют заповеди, стараются быть религиозными, это определение очень точное. Что значит трудящийся? Это наша суть. Мы должны вся еврейское пребывание в этом мире. Если мы захотим определить каким-то русским словом, которое соответствует служению Творцу, то это трудящийся, трудиться надо, работать надо. А смысл этого, он очень-очень непростой. И кто захочет понять, поймет это. Кто не захочет, не захочет. Если мы не трудимся в исполнении мицвы, в принципе нет мицвы. Это не наша тема, скажем все равно ее очень-очень коротко. Есть понятие, которое мы знаем, называется амаля Тора. Есть пот, посредством которого мы можем достигнуть понимания Торы. Многие люди учат Тору, они открывают, люди разумные, у них высокая айки, люди интеллигентные, открывают Тору, учат, а что тут такого? Седр написано, это так, что мы не поняли, что тут не то. И они не понимают о том, что Творец закрыл мудрость Тору за ворота. Поставил там, оградил ее. Он не дает туда входу в эту мудрость. Почему? Чтобы не был тут вход, у кого попало. А вход в мудрость Торы, он только через вороты пота и через вороты труда. Если, можно с уверенностью сказать, если человек не просидел несколько лет где-то в Ишиве, или даже не в Ишиве, в понимании, в страданиях, стараясь понять нашу устную Тору, это есть Тора, то есть Талмуд, Гмару, то в принципе он ничего не понимает в еврейской жизни. Он может понять какие-то общие идеи, но вот так, чтобы понять и быть часть этого, эта мудрость, она закрыта, вся жизнь для него закрыта. Шарим неулим. Почему? Потому что есть тут секрет. Учение Торы – это не как вся учеба другая. Это не просто еще информацию, которую надо понять, усвоить, переработать. Вовсе нет. В ней есть еще одна составляющая, называется амаль, труд. Что она делает? Вот это труд, вот это пот, оно воздействует в невидимом мире. Не в мире физическом. А в том самом духовном мире, который устраняет вот этот пот, вот этот труд, туму, нечистоту духовную, которая в человеке с одной стороны, тем самым позволяя приблизиться человеку к душе, к, словно мы это переводим, как святость. Если человек не пыхтит, если он, выполняя мицву, не настраивается, не для него это просто так, но еще просто что-то, я выполняю теперь техническое действие, то нету в этом никакого служения Творцу. Нет ничего. Он не трудящийся. У него нету одной из составляющих. Он, может быть, автоматом делает масайков, как повторение, я знаю, там, копирование какое-то. Делай так, сделай так, сделай так, сделай так. Но нету за этим никакого труда. Нету служения Творцу. Именно такое исполнение мицвот, оно позволяет человеку выйти совершенно на другой уровень. Какой? А ну давайте на это же посмотрим поглубже. Потому что и мудрецы, которые они читают эти строчки, они говорят, конечно же, исполнение заповеди, что это такое? Это точное, да точное исполнение заповедей. Точное. Что значит точно? Недавно подошла одна женщина и говорит: ой, вы знаете, я была на уроке по Алахот Шаббат, я чуть не упала в обморок. Они что, имеют в виду, что все, что там говорили, это надо все выполнять? Это же тысяча деталей, кто их может запомнить? Видимо, это имеется в виду. Надо имеется в виду во всех тысячах деталей, которые есть. Скорее всего, их не тысячу, их больше. И надо их всех учить, и надо всех исполнять. Исполнение мицвот, как мы сказали, во всех деталях. Если у нас есть огромный шкаф с книгами, только описывающих Алахот, это значит, что наша цель их выучить. Может быть, мы не сразу, не в один момент, не в один присест, но в всяком сомнении, мы должны каждый день учить Алахот, учить детали каждой мицвы. Как ее исполнить, как по-настоящему исполнять. Это первое, что имеется в виду. Это исполнение заповедей. Вот именно такие, как мы говорили, они приведут нас в совершенстве в грядущий мир. А второе, служение. Как понимать тут служение? О, понимает они служение то, что не находится в мицвот самих непосредственно, а то, что дает базу, основу, фундамент каждой мицве. Как то? Те 10 ступенек, о которых мы с вами говорили, на котором построено весь 70 месилат и шарим. Осторожность. Расторопность. Ту же мицву можно делать по-настоящему, не делай ее, не делай, потому что страх берет, потому что я не делаю. Творец сейчас вот страх, богобоязненность. А с другой стороны, есть расторопность, это ава от любви к Творцу. Почему? Побегу, быстро, быстро. Любую мицву можно делать, ляд-ляд, не страшно, не надо быть таким фанатом. А с другой стороны, можно ту же самую мицву сделать, вдруг побежать, бежать. Есть хиют. Какую-то силу внутреннюю впустить в эту мицву, ну, тогда это будет совершенно по-другому в этом проявлении. Какой основы любви? Это то, что расторопность, вторая ступенька, про которую будет нам люцата говорить. И после этого все вместе соберем, и снакию, чистота исполнения, после этого хасидут и так далее, ступенька за ступенькой. Это имеется в виду, это имеется в виду. То есть все они дадут нам возможность проявить себя совершенно с другой стороны, в исполнении мицвот, со стороны истинного служения Творцу. Это имеется в виду. Это все совершенно по-другому. И третье, это испытание. А, надо стоять и устоять испытание. Естественно, о том, что... Что такое испытание? Что такое испытание? Ну, если кто-то из вас был на шидухе, да, иногда девушка сомневается, меня парень любит или не любит. Так она думает, это сейчас, а я сейчас опоздаю минут так на 40, посмотрим. Он разозлится ли? Если любит, простит. Если не любит, это для него будет повод прикончить всю нашу встречу. Да? Сейчас проверим. Как называется? Нисайон. Почему? Нисайон, испытание. Он продолжит со мной быть или не продолжит? Все испытания, которые посылает нам, Творец посылает, они продолжат идти по моему пути. Или не пойдут. И скажут о том, что если ко мне такое Творец, как мне послал, такое горе, такого мужа, такого... Фу, я не хочу. Не хочу это, я не хочу ни религии, ничего, никакого Творца, нету ничего, не хочу. Почему это плохо? Такого человека, как я, хорошего, что же это такое испытание посылают? Могли бы что-то получить, например, богатство. Богатством испытания. Я готов, скажет человек. Он не знает, что это, чему это его, конечно, в итоге приведет. Но все люди готовы как одни. Испытания богатством, красотой, здоровьем. А ему послали, видите. То есть испытания, они, будет ли человек идти за Творцом, да или нет. Это как минимум. Ну и что человек скажет? А если это так, то мне надо побольше испытаний. Ведь, в принципе, моя любовь к Творцу, она должна получить какую-то явную форму. Если я, например, дома, у меня все хорошо, все нормально, я сыт и лежу на кровати, и читаю, я знаю, так сказать, Арахот Цадики. Прекрасно, очень хорошо, у меня проблем нету. Где тут испытание? Ну, хорошо, я мог бы читать что-то другое, тоже всегда есть испытание. Тогда человеку придет в голову, что сказать, надо искать испытание. Я пойду в какое-то место неугодное и смотреть ничего там не буду. Я зайду в место, где кормят таким самым отборным, вкусным и питательным мясом, и даже не понюхаю. Нужно ли это делать или не надо? И вот тут очень интересно. Мнения у нас, вы знаете, расходятся. И не то, что мнения, это разные пласты. Элю велю диврей элю ким хаим. И то, и другое верно. те, кто находится на уровне под названием хасид, на уровне, который стремится к душе, кверху, по-видимому, они ищут в этой жизни испытания. Царь Давид сказал об этом. Царь Давид сказал о том, что он в своей жизни искал испытания в этой жизни. К сожалению, он не рассмотрел тогда, когда Творец послал ему испытание с Бет-Шемой. Он не увидел, что это было то самое испытание. А пример наиболее яркий, который есть у нас в Талмуде, это пример с Раби Акива. Когда словили его, римские правители словили Раби Акива и начали его тело граблями и снимать кожу его. Когда дошли до места, там, где ставят тфилин, он начал говорить «Шма Исраэль». Тогда ученики слышали, что он говорит. Из его слов он понял, они поняли о том, что он говорит это «Шма Исраэль» и говорит такие слова: «Я всю свою жизнь ждал, когда я смогу выполнить мицву, которая находится в Шма Исраэль. Сказано там: «Вагавта это Шема Элокеха», и возлюби Творца своего, «Бахоли вавха», во все сердце свое, «Бахоль навшиха». Что значит «Бахоль навшиха»? «Бахоль навшиха» означает, что всей душой своей, говорят комментаторы, даже тогда, когда берут душу твою, ты должен любить Творца. Что искал Раби Акива всю жизнь? Когда он сможет умереть аль кидуш ашем? Когда он сможет умереть и при этом сказать, что он прошел это испытание? Он искал его. Он хотел жить согласно мидат ад-дин, согласно меры правосудия, которая есть в этом мире. Это уровень, который явно нам, мы можем говорить о нем, но тяжело нам представить. Он хотел жить уже на другом уровне. И таких примеров, и про Рэби есть история, в которой он жил и хотел мидат ад-дин. И про многих других праведников, которые искали в этом мире медат один. Но, по-видимому, это не наш уровень. Не надо искать испытаний. Нам хватает тех, которые Творец нам и так посылает. Нам, алавай бы, продержаться тут. Мы на уровне, пока еще не дошли. Только в самом начале находимся. Поэтому мы постепенно, надеюсь, и когда-то и дойдем. Но пока мы испытаний не ищем в нашей жизни. Не ищем. Это означает то, что мы сказали. Есть три составляющие, ради чего существует человек в этом мире. Снова повторим. Исполнение заповедей – это все, что есть. Служение, то есть, каким образом я их исполняю. И умение устоять в испытании – это проверка нас. Проверка, будем ли мы идти за Творцом. Сможем ли мы устоять, когда придут эти испытания, да или нет. И, в принципе, согласно этих испытаниям и степени исполнения этих заповедей. То есть, для чего человек существует в этом мире? Подчеркиваю, существует в этом мире. Цель его пребывания в этом мире только для этого. И тут все хотят спросить, естественно, а что же все остальное, чем мы живем? У нас время от времени, конечно, мы мицвот исполняем. Насчет служения не слышали. Испытания, ну, по-видимому, только иногда его испытываем. А ну все остальное время, чем мы делаем? Живем. Просто так, развлекаемся, все нормально, едим, спим, работаем. И что тут сказано? А все удовольствия этого мира следует рассматривать только как помощь в достижении главной цели. Теперь, а что же все остальное? Давайте снова перечислим это. Все необходимые физиологические потребности человека. Человек должен есть, спать, должен спать. Жена должна быть, должна быть. Все же человеку нужно, он должен иметь. Но вот тут стоит вопрос. Для этого человек появился в этот мир? Мы уже говорили, что нет. Значит, все, чем человек, в принципе, занимается в основном в этом мире, это не цель. Это всего лишь средство. Для чего? Для того, чтобы мог достичь главной цели. Нам дают и сон, и еду, и все остальное, чтобы он был умиротворен. Называется нахат руах. Шеело нахат руах. Маза нахат руах. Такое спокойствие души. Потому что когда душа неспокойна, то человек не может сосредоточиться ни на чем. Человеку для того, чтобы учить, быть эвидашем, нужно тяжело голодному. Можно, это уровень высокий. Можно, когда нету жены. Тоже можно. Когда человек долго не спит, тоже можно. Но только очень тяжело. Мы это не ищем. Таких испытаний мы не ищем. Мы хотим, чтобы мы были сыты, мы хотим, чтобы мы выспались хорошо, мы хотим, нам это хватает этого. И при этом, чтобы мы на только все, и сон, и еда, и противоположный пол, и все, что, к чему человек стремится, это всего лишь средство, а не цель. Мы уже говорили о двух этих понятиях под названием цель и средство. В чем проблема человека? Ведь Творец, когда сотворил нас, Он дал нам испытание в виде того самого Нахаша Ецарара. В чем его основное качество? Какая основная цель его пребывания в этом мире? Заставить человека все основное, то есть главное, превратить в второстепенное. А второстепенное в главное. Все, мы делаем все как нормально, только наоборот. Появились вещи новые. Например, пример, который нам где-то уже приводил. Например, у нас машина всегда так и называлась. Как, что такое машина? Что такое машина? Средство для передвижения. Для чего человеку нужно? Он хочет поехать в Иерусалим, в Хайфу. Он средство передвижения. Как он попадет отсюда, туда. Теперь, но со временем, что человек говорит? Говорит, а ты куда едешь? Говорит, а мне не важно, мне прокатиться выпустить. Сама поездка превращается во что? В самоцель. Мне не надо никуда. Несколько лет назад, было лет уже 7-8, было, знаете, израильтяне любят очень ездить за границу. Но не у всех есть деньги, чтобы платить за это. Поэтому предложили полет в никуда. Приезжаете в аэропорт, проходите, все как положено. Садитесь в самолет, настоящий. Самолет взлетает, делает круг. Где-то час-полтора по Средиземному морю. Вам показывают фильм, кормят. И вы приземляетесь назад. Ощущение полное, полет в никуда. То есть, можно превратить цель в средство. Можно и средство в цель. Все наоборот, все перепутали. Итак, нам дают, в принципе, возможность есть. Для чего Творец дал нам это изобилие продуктов, а главное аппетит. Чтобы человек мог вкусно есть, аппетитно, поел хорошо. Чтобы было вкусно, ничего страшного. Но для чего? Чтобы был шувдат, спокойно мог сидеть учиться. Для чего же занимается обжорство? Гастрономией, это как и кулинарии. Придумали, назвали какие-то имена такие, чтобы все это прикрыть наше желание к обжорству. Все же? Это просто раньше по-простому называли, не прикрывали это ничем, никаким фиговым листочком, никакой гастрономии, никакой это кулинарии. Должна быть цель. Все, что Творец нам дал, Он дал нам для основного. А вот все удовольствия, вкус от еды, это вспомогательное средство. Все удовольствия тела, вспомогательное средство, чтобы спокойно были, все нормально, успокойтесь, так душа будет спокойна, может быть. А мы боимся, что этого превратили в самоцель. Все удовольствия души превратили в самоцель. При этом он должен обратить все помыслы к Создателю, благословен, чтобы не было у него никакой иной цели в любом деле, малым или большим, кроме цели приблизиться к нему, благословенному. Сейчас, кто еще не прибит, это окончательно, что должно его прибить. Человек, есть много из нас, которые хотят быть людьми религиозными. Но что? Не фанатами. Они готовы были религиозны где? В синагоге, в Бейт-Мидраше. И то там частично. Но когда человек выходит домой, или по улице, или это, оставьте меня в покое, я хочу быть один. Приходит люцата и говорит нам, это находится во всех наших книгах в той или иной форме, о том, что еврей, у него нет выходного от жизни, нет отпуска от жизни. Каждая минута наша, она под увеличительным стеклом. Что ты делаешь? Нет ничего. В каждом деянии не должно быть никакой иной цели, кроме приближения к Нему, благословенному. И тогда люди нас спрашивают, а вот это, а почитать роман, а симфонический оркестр, а пойти туда, а посмотреть, а хороший фильм, а то это. Секундочку, все очень просто. Все вопросы, которые люди спрашивают, то это или все, проверьте их под призмой всего одного единственного. Это приближает вас к Творцу. Ну, если вы идете на театральное представление с целью приближения к Творцу, ну, идите, или на пляж. В субботу вы в Ашдоде в 6 утра. Пожалуйста, можно это, если это, опять же, с каким намерением, если есть, по-видимому, кто-то, кто умеет лихавен, умеет даже где-то на концерте рок-музыки тоже, по-видимому, найти что-то, приближение своего к Творцу. Всякое в жизни бывает. Но не все на таком уровне находятся. Мы живем в мире искусственном. Совершенно искусственном. Ецера ра человека держит его 24 часа в сутки, чтобы он не интересовался ничем духовным. Ему все время надо что-то гудеть, забить ему голову чем-то, занять его, отвлечь, чтобы он ничем духовным не занимался. Для этого существует последние 150 лет, может 200 лет. Колоссальная индустрия развлечений. Для чего она, откуда она появилась? У человека появился досуг. Как только появился досуг, появилась, называется, проблема досуга. Тяжело досуг. Свободное время. Когда человек работает, это хорошо, отлично, занят. Но как только он перестал работать, а что теперь сейчас делать? Ну, поел. Выпил, закусил, все, отдохнул. А что дальше? Что теперь делать? Он не знает. Теперь надо как-то занять, иначе он разнесет все, с женой поругается. Что-то произойдет. Ему придумало человечество для этого, называется, индустрия развлечений. Что только не придумали. И теперь, когда человеку скажут, послушай, это всего лишь потому, что у тебя есть свободное время, для тебя это придумали, как вспомогательное средство, чтобы ты не закончил, чтобы не начался у тебя депрессняк. Это единственная причина. Попробуйте человеку что-то объяснить. Не, почему? Мы для этого созданы, мы для того, чтобы постигать это. Очень все хорошо. А свойства души наши, в всяком сомнении, воспринять и высокую художественную литературу, и высокую музыку. Музыка – это вообще отдельная история. Когда-нибудь можно отдельно поговорить об этом, что такое музыка. Музыка – это совершенно стоит в стороне от всего. В всяком сомнении, это существует. Но во всем у нас есть проверка. Тот факт, что вы хотите послушать концерт музыки классической, это вы идете туда для того, чтобы это приблизило вас к служению Творцу? Надо честно себя спросить. Все очень хорошо, вы говорите, вы фанаты, Цендера, вы фанаты, но что вы хотите? Или будьте религиозным, или не будьте религиозным. Религиозный – это то, что тут написано. Фанатично. Нам надо знать хотя бы какой эталон, о чем речь идет. Потому что если мы не знаем, какой эталон, то тогда и мы даже не захотим даже приблизительно в эту сторону идти. Тогда и все вопросы у нас появляются. Сколько людей, сколько наших дорогих, милых наших ребят и девушек поженились, живут вместе, он ходит в шляпе, она ходит в парике, они живут. Ну и проходит несколько лет. Знаете, все тяжело быть религиозным. Не так просто, оказывается, да. Не так просто. Всякие разные цари пошли, все интересы пошли, такое, хочет послушаться это, хочет пойти туда, хочется погулять. Джинсы вспомнили, еще что-нибудь. Все очень хорошо. Тяжело жить евреям. А кто сказал, что да, это легко? Что тут сказано? Тут сказано о том, что в каждом деянии не должно быть никакой иной цели, кроме одной единственной, приближения к нему, благословенно. И разруши все преграды между собой и ним. А именно все, относящееся к материальности, к тому, что с ней связано. Так, чтобы тянулся к нему благословение, но буквально как железо тянется к магниту. Бум. Сейчас мы скажем, что еще добьем сейчас, чтобы все уже было до конца. И не просто так. Не просто так быть датичником. Религиозным. Тут есть приблизительная схема, как мы должны себя почувствовать. Смотрите, это об этом вся книга. Тяжело быть религиозным, да, тяжело. А кто сказал, что не должно быть легко? Все время? По-видимому, нет. На первое время, как любое начало, это очень тяжело. Сделать мицву тяжело. Кому-то тянет, я у многих людей спрашивал, тянет вас наложить тфилин, а? Чего-то никого так просто так, я не видел, что вдруг ему потянет наложить тфилин. Кого-то, а кашрут хотите? Кашрут тянет, соблюди. Внутри какое-то такое желание нету. Почему нет? Седер, мы на одном уровне находимся. Но это не тот уровень, который Люцата говорит. Уровень должен быть у нас такой, чтобы каждая мицве нас тянула как к магниту. Что значит магниту? Вы видели, как железо тянется к магниту? Нету свободы выбора. Бум! Сказано у нас Рахмана либо бой. Творец хочет сердце человека. Он хочет, чтобы он сам хотел этого. Это наш идеал, это туда, куда мы хотим. Мы находимся порой в такой, знаете, иногда даже неудобно не пойти в синагогу. Что люди скажут? Или там, ну что это, что я не пойду в... пропущу день в Ишиве? Начну спрашивать, где я, неудобно. Все это нехорошо. Нехорошо.
Так это так хорошо?
А? Нехорошо, я говорю, нехорошо.
Нет, если человек вот идет туда только потому, что ему неудобно не пойти.
Смотрите, это тоже какой-то уровень. Ведь он мог бы пойти в другое место. Всегда у него есть опция. Барух Ашем, по крайней мере, он думает, что надо пойти в этом. Единственное, что мы сейчас говорим о идеале, мы еще до нас не дошли этого. А идеал он, чтобы нас туда тянуло, как магнитом. Это уровень называется душа. Когда человек исполняет мицвот, и тут мы подводим итог, слушайте сейчас внимательно, это итог всему. Когда мицвот, который мы исполняем, мы делаем это как трудящиеся, им амалима с трудом, с потом, то тогда это выжигает в нас всю нечистоту, туму, которая есть в человеке, и добавляет нам ту самую к душу святость, духовность высокую, которая есть в человеке, и она заставит человека желать всем сердцем своим исполнение мицвот. И тогда человек, который он на этом уровне, он бежит к каждой мицве, к исполнению. Тогда он мечтает о кашруте, сейчас скоро суббота придет. Он думает об этом, мыслит об этом. Когда, как я выполню мицву? Сейчас я встану, у меня есть мицва цитит, мицва тфилин. Как я наложу, как это? Это тот уровень, который нам кажется таким-таким недостижимым. Но в принципе это и есть настоящая религиозная жизнь. Коха к душа. Сила к души, которая заставляет, как магнит, туда, чтобы тянул. И это наша конечная цель. И за всем, в чем только увидит человек средства для достижения этой близости, он должен гнаться, чтобы ухватить и не отпускать. И напротив, от того, в чем увидит препятствие, должен бежать, как от огня. Все очень просто. Что-то приближает нас к Творцу, бежать, как угорелый. Что-то может нас устранить, как от огня убегать. Не дай Бог. Да. Это все, что есть человеку делать в этом мире. Это все, что есть делать человеку в этом мире. Мы с вами заканчиваем первую главу. И только последнее предложение. Сказано тут так. Итак, после того, как нам стало ясным это правило и истинность его, все, о чем мы сказали, необходимо исследовать все его составляющие ступень за ступенью от начала до конца, согласно тому, как упорядочил их Рабби Пинхас бен Яир, приведенный выше брайте, как сказано там, Тора приводит к осторожности, осторожность к расторопности, расторопность к чистоте, воздержанию и так далее, до боязни греха и святости. И теперь объясним их одно за другим с Божьей помощью. Безрат Ашем, на следующем занятии мы с вами подведем итог первой главе. Снова пройдем ее. Она фундаментальная. Мы просто это сделаем только потому, что тут находятся все основы того, что мы называем иудаизм, еврейская жизнь, как угодно назовите это. Снова повторим это. И сделаем вступление ко всей книге Мсилат Йешарим. Разберем три уровня, которые у нас есть. Уровень праведности, уровень то, что называется хасид, и уровень то, что называется душа. И мы увидим, как наш установим некий порядок во всем еврейском, который мы исполняем. Всего доброго. Привет из Иерусалима. Больших успехов.